Глава 24. Пятна крови никогда окончательно не стираются. Что произошло после того, Перро не знал. Придя в себя, он прежде всего почувствовал, что ему холодно. Потом собрался мало-помалу с мыслями, открыл глаза и посмотрел вокруг себя. В ту пору все еще была темная ночь. Он лежал на мокрой земле возле тела мертвого человека. Неподалеку от Перро, в углублении, где было резное изображение Богоматери, горела лампадка. При этом свете Перро рассмотрел, что находится на кладбище и что возле него лежит тело солдата, убитого графом. Перро, видно, тоже сочли мертвым. Он попробовал привстать, но тут вдруг его пронзила такая боль, что он упал опять. Однако он превозмог себя. Спустя короткое время он с великим напряжением встал и сделал несколько шагов. В эту минуту заблестел вдали свет фонаря, и вскоре показались два человека с заступами в руках. То были могильщики. Перро, заметив их, припал к земле, и потом кое-как отполз как мог подальше и спрятался за одним надгробным камнем.
«Нам говорили ведь», — сказал между тем один из могильщиков своему товарищу, «что они положены возле того места, где лампада. Так кажется».
«Именно», — отвечал спрошенный. «Да вот и они», — прибавил он потом, заметив труп солдата. «Однако что же это такое? Тут только один. А где же другой молодец?»
«Надо поискать его».
И они принялись искать возле того места, где лежал убитый солдат.
«Нет, да и только. Видно, его черт унес», — сказал один из могильщиков.
Этот могильщик, кажется, был человек очень веселый.
«Ох, зачем ты говоришь все такие страсти, да еще в такую пору и на кладбище?» — отвечал другой, перекрестясь в испуге.
«Как ты хочешь, а тут все-таки один. Что же нам делать? Есть о чем подумать. Похороним хоть этого, а там скажем, что другой мертвец сбежал.
Может, впрочем, они и обсчитались».
И они принялись копать могилу, а Перро начал отползать дальше. Когда он был еще не очень далеко от них и мог слышать их слова, веселый могильщик сказал своему товарищу:
«А знаешь что? Ведь если мы сознаемся, что нашли только одного мертвеца и вырыли только одну могилу, нам, может быть, заплатят не 10 пистолей, как обещано, а только 5. Так не лучше ли нам не говорить, что другой-то молодец сбежал?»
«Конечно», — отвечал другой могильщик. «Мы скажем, что, мол, все сделали по приказу, и будем правы».
После того мой Перро вскоре выбрался с кладбища и через некоторое время дошел, едва ступая от боли и слабости, до улицы Обри-де-Буше. Тут встретился ему огородник с порожней телегой. Перро спросил у него, куда он едет.
«В Монтрель», — отвечал огородник.
«Так не подвезешь ли ты меня до угла улицы Жофруа-Ланье? Я живу тут неподалеку. Ты очень обяжешь меня».
«Пожалуй, подвезу», — отвечал огородник.
Перро взобрался с большим усилием в телегу, и они поехали. Каково было моему мужу, когда его везли, этого и сказать нельзя. Ему не раз казалось, что он просто Богу душу отдаст. Но как бы то ни было, он не жаловался, не стонал, и телега, наконец, остановилась на улице Жофруа-Ланье.
«Ну вот, приятель, мы и доехали», — сказал огородник.
«Благодарю вас, любезнейший», — отвечал Перро.
Сказав это, муж мой вылез из телеги, потом пошел было, шатаясь вдоль улицы, но у него вдруг подогнулись ноги, и он, чтобы не упасть, прислонился к стене.
«Знать выпил», — сказал огородник.
Он уехал, напевая превеселую песню медонского священника Франциска Рабле. Целый час потребовался бедному Перро для того, чтобы дойти до улицы Жирарден. Да, слава богу, январские ночи длинны. Перро прибрел домой часов в 6 по полуночи, не встретив ни души. Я, несмотря на холод, всю ночь стояла перед открытым окном. Таково было мое беспокойство в ту пору. Лишь только Перро кликнул меня, я, не мешкая ни минуты, сбежала в сени и отперла дверь. «Молчи», — сказал мне Перро. «Что бы ты ни увидела, Алоиза, молчи. Помоги мне войти в комнату, да смотри же ни слова». Он оперся на меня, и я повела его. Почти тотчас же я заметила, что Перро ранен, но, помня приказ, его не вскрикнула, не сказала ни слова. У меня только брызнули слезы ручьем. Когда мы пришли в свою комнату, и я, сняв с Перро камзол и оружие, взглянула себе на руки, у меня чуть не вырвался крик. Мои руки были все в крови.
Перро улегся на кровати как мог спокойнее.
На его рану страшно было смотреть.
«Перро», — сказала я ему, рыдая, — «позволь, по крайней мере, сходить за доктором».
«Не нужно», — отвечал он. «Ты ведь знаешь, что я несколько разумею лекарскую часть, так я тебе скажу, что моя рана смертельна. Я и теперь уж не был бы в живых, когда бы не поддержал мои силы сам Господь Бог, наказующий убийцы предателей. Он продлил мою жизнь на несколько часов для того, чтобы было спасено дитя невинное. Скоро начнется у меня горячка, и тогда всему конец. Тут уж не поможет ни один лекарь на свете».
Он говорил с большим усилием. Я стала упрашивать его, чтобы он отдохнул хоть немного.
«Правда», — сказал он в ответ, — «мне надо отдохнуть. Я должен сберечь последние силы, и однако же я могу писать. Дай сюда бумаги, чернила, перо».
Я подала ему все это. Он хотел было взять перо, но вдруг заметил, что у него глубоко прорезана шпагой рука. Писать было невозможно. Впрочем, он и не очень был привычен к письму.
«Ну, — сказал он, — делать нечего, надо говорить. Господь, я надеюсь, еще пошлет мне жизни хоть на малое время. Он справедлив и не потерпит, чтобы граф наш остался навсегда во власти своих недругов. Он устроит так, что графу выхлопочет освобождение наш молодой барин, когда будет тому пора».
И Перро рассказал мне, что вы теперь изволите знать, сударь. Перро говорил, однако, с трудом и часто останавливаясь от слабости. В эти промежутки предсмертных речей бедного Перро я выходила по его приказу к нашим дворовым для того, чтобы не было никакого подозрения. Они поверили, что мне ничего не известно ни о вашем батюшке, ни о моем муже. Я посылала их осведомляться о графе сначала в Лувр, потом ко всем тем, кто был хоть в малом с ним знакомстве. Госпожа де Пуатье приказала сказать, что не видела его весь день, а господин Монморанси еще закричал, что, дескать, его только беспокоят понапрасну, и что, дескать, откуда ему знать, куда девался граф. Таким образом, все было устроено по желанию Перро, и недруги вашего батюшки могли подумать со всей уверенностью, что тайна их неизвестна никому в мире, что ее навеки схоронили в тюрьме с графом и в могиле с его верным конюшем. Около полудня мужу моему стало как будто полегче. Он говорил почти без усилия. Я была обрадовалась этому, но он сказал мне с горькой усмешкой:
«Ты радуешься напрасно, Алоиза. Мое теперешнее облегчение происходит от того, что у меня уже начинается горячка. Но, слава богу, я рассказал тебе все, что следовало. Ты знаешь теперь тайну, которая, кроме меня, была известна только Богу да трем врагам нашего графа. И я надеюсь, ты не обмолвишься о ней до того дня, когда можно будет открыть ее кому надо. Ты слышала, какую клятву взял с меня граф. Точно такой же клятвы требую я от тебя, Алоиза. Поклянись мне, что страшной тайны, которую я вверил тебе, не узнает никто, пока будут в живых недруги, сгубившие нашего господина».
Я исполнила приказ Перро со слезами на глазах, и вот теперь сударь нарушила данную клятву. Нарушила, потому что недруги вашего батюшки еще не в могиле и еще могут погубить вас. Но я приступила клятву невольно, иначе вы не преодолели бы своего отчаяния. И если вы теперь станете поступать осторожно, вас и батюшку вашего спасет именно то, от чего в противном случае должна выйти вам гибель. Значит, от моего рассказа вам не должно выйти худо.
А у меня все-таки тяжело на душе. Мне все думается, что Господь и мой милый Перро не простят меня за клятвопреступление.
«Тут нет никакого клятвопреступления, моя добрая Алоиза», — отвечал Габриэль. «Ты даже должна была при теперешних обстоятельствах открыть мне тайну. Но продолжай, ради самого Бога, продолжай».
«Перро, — сказала Алоиза, — прибавил еще. После смерти моей, Алоиза, ты отпусти всех здешних наших дворовых, запри дом и немедля уезжай с молодым графом и с нашим сыном в Монгомери. И даже в Монгомери ты живи не в замке, а в нашем домике. Там ты воспитай молодого графа, не то чтобы совершенно в тайне, однако и без огласки, так чтобы приближенные надежные люди знали, кто он, но чтобы до недругов его не доходила о том молва. Наши монгомерийские, особенно отец-капеллан и управитель, помогут тебе совершить долг, который возлагает на тебя сам Господь. Я думаю даже, что и молодому графу не надо говорить до 18 лет, кто он. Пусть только будет известно, что он хорошего дворянского рода. Ты, впрочем, сама увидишь, как лучше. Посоветуйся насчет этого с отцом-капелланом и с Вимутьесским бароном. Они уж рассудят.
Но ни им и никому другому не открывай того, что я рассказал тебе. Скажи только, что ты наслышалась здесь о недругах нашего господина, что они могут сгубить и молодого графа, и что поэтому-то не должно быть о нем огласки».
Вскоре мужу моему стало хуже. Боль в ране была у него нестерпимая, в иные минуты он почти вовсе лишался чувств. Но и тут, как только немного отпускало его, он прибавлял к прежним разные другие наставления. Он даже смог явственно дать мне вот еще какой наказ. «Господин Монмаранси, — сказал он мне, — думает, что я схоронен на кладбище вместе с убитым солдатом. Пусть же будет он уверен в этом всю свою жизнь. Если он узнает, что я успел дотащиться сюда живой, ты погибнешь, Алоиза, а вместе с тобой, быть может, погибнет и наш молодой граф. Но у тебя душа твердая, Лоиза. Когда я умру, ты превозмоги свое горе, и около полуночи, как скоро уснут все наши дворовые, отнеси мое тело в погребальный склеп, в тот, что сделали здесь прежние владельцы этого замка. Их звали Бриссак. Туда никто не ходит, и даже ключ от той двери заржавел. Он лежит в том большом сундуке, что в комнате графа. Там я буду схоронен в освященном месте». Конечно, простому конюшему не следовало бы лежать возле знатных господ, но ведь мы все христиане, и притом после смерти они такие же, как и мы, грешные. Я обещала исполнить и эту просьбу. Да и как было отказать, как было огорчить бедного Перро в такую минуту? К вечеру начался у него бред. После бреда, который продолжался недолго, стало ему тяжело. Я сама едва ходила от горя. Особенно меня мучило то, что я не могу помочь моему Перро. Я предлагала ему и то, и другое, но он не принимал ничего. Наконец он сам сказал мне: «Алоиза, дай мне пить воды». Жажда у него была нестерпимая, он был весь словно в огне, но, несмотря на то, не тотчас стал пить, а сказал мне прежде: «Алоиза, простимся на век. Поцелуй меня. Да смотри, помни, что я приказывал, ради самого Бога, помни». Я поцеловала его, заливаясь слезами. После того он приложился к распятию, которое подала я ему по его требованию, и проговорил уже чуть слышно: «О, Боже мой, Боже мой». Он пожал мне руку и взял стакан с водой, который я поставила перед ним, но выпил только несколько капель. С ним сделались судороги, он приподнялся с постели и в ту же минуту опять упал на нее. «Он скончался, граф». Весь остаток вечера я плакала и молилась. У меня, однако, достало силы уложить вас почивать, как укладывала каждую ночь. Горе мое я, конечно, не могла скрыть, но оно никого не удивило. Все наши дворовые тоже очень печалились о вашем батюшке и о моем бедном Перро, хотя и не знали их настоящей участи. Около 2 часов по полуночи все в доме стихло, не спала только я одна. Надо было исполнить последнюю волю Перро. Я смыла кровь с тела моего покойника, завернула его в простыню и, поручив себя Господу Богу, понесла тело в склеп. Тяжело мне было нести его. Не раз доходило до того, что я в тоске и душевной слабости клала свою ношу на земь и становилась возле нее на колени. Наверное, более получаса шла я с ней до склепа. Когда же отперла я дверь этого подземелья, из него пахнул холодный воздух. Лампадка, которую взяла я с собой, погасла, и я сама чуть не задохнулась. Однако я оправилась вскоре, зажгла лампадку и внесла тело Перро в склеп. Тут оказался один пустой гроб, словно нарочно для него приготовленный. Я положила холодное тело в этот гроб и надвинула крышку. От недосмотра ли моего или от чего другого, но крышка, надвигаясь на гроб, хлопнула очень громко, и в пустом подземелье послышался гул. Я так испугалась этого, что опрометью выбежала из склепа, кое-как заперла дверь и, добежав до своей комнаты, почти бездыханная, упала на стул. Но и в этом случае надо было превозмочь себя. Мне еще следовало сжечь белье, на котором запеклась кровь моего мужа, и прибрать все в комнате так, чтобы к утру уже не было никакого следа недавней беды. Я сделала и то, и другое. Как тень ходила я утром. Во мне самой начиналась болезнь, но Господь спас меня, потому что жизнь моя была нужна 2 сиротам.
«Бедная кормилица! Сколько горя перенесла ты тогда», — сказал Габриэль, сжимая руку Алоизы в своих руках.
«Спустя месяц», — продолжала Алоиза, —
я уехала с вами в Монгомери. Между тем все было точно так, как ожидал господин Монморанси. Несколько дней при дворе только и было толков, что о вашем батюшке. Все удивлялись, каким образом мог он пропасть без вести. Все старались доведаться, какая бы могла быть тому причина. Потом стали говорить об этом меньше и, наконец, совсем забыли.
Тогда случилось, что император Карл V задумал проехать через Францию для того, чтобы наказать бунтовщиков в своем городе Генте.
Все и занялись этой новостью. В тот же самый год, в мае, спустя 5 месяцев после несчастья с вашим батюшкой, родилась Диана де Кастро.
«Да», — отвечал Габриэль задумчиво, — «но вот вопрос неразрешимый. Была ли у батюшки связь с госпожой Пуатье? И если была, то одновременно ли с расположением госпожи Пуатье к дофину? Но, бог мой, что я говорю, неразрешимый? Ведь батюшка еще жив! Наверное, жив, и я отыщу его, Алоиза, непременно отыщу. Мною будет руководить любовь к нему и любовь к Диане. Мне удастся...»
«Дай-то, Господи», — сказала Алоиза.
«А после твоего отъезда, кормилица, — сказал Габриэль, — до тебя не доходили вести о том, в какую тюрьму был заключен батюшка?»
«Нет, сударь, но если догадываться по словам Монморанси, слышанным моим мужем, что комендант Шатле, преданный ему друг и надежный человек...»
«Шатле!» — закричал Габриэль. «Шатле!» И он с ужасом вспомнил о несчастном старике, которого видел в одной из подземных темниц Шатле и который был осужден на вечное молчание. Габриэль бросился на шею к Алоизе, заливаясь слезами.